Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Во второй половине часа новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Начнем с другой темы. Историк и архивный следопыт Игорь Петров, живущий в Мюнхене, расскажет сегодня об очередной расшифрованной судьбе. Мы назвали его передачу «В поисках Сабика Вагулова». Слово Игорю Петрову.
В феврале 1947 года в американской зоне оккупации Германии вышла весьма странная книжка. Автор назвал себя Сабик Вагулов. Книга называлась «В побежденной Германии». Начиналась предисловием, в котором говорилось: «Я, сын русского народа, считаю своим долгом взывать о спасении своего народа, потому что он, 200-миллионный колосс, находится в огромнейшем концлагере и не имеет возможности свободно высказаться. Я сознательно начал свой тяжелый труд по разоблачению сталинских замыслов и по описанию тяжелой русской действительности с описания положения в советской зоне оккупированной Германии. Я взял слово для того, чтобы, крикнув на весь мир о спасении человечества, продолжать самую жесточайшую борьбу со сталинской кликой и продолжать вместе с моим народом нести крест до тех пор, пока, наконец, вы, называющие последователями Христа, не пойдете всем миром ко всероссийской Голгофе и не снимете с креста распятый русский народ». В этой книге автор весьма подробно описывал неприглядное поведение советских солдат и офицеров по отношению к мирному немецкому населению в конце войны, в первые послевоенные месяцы. Особенно досталось Илье Эренбургу, которого автор считал идейным вдохновителем всех безобразий. Но и о собственном командующем автор высказался так: «Типичный выродок и самодур, проявивший себя как мастер мордобоя подчиненных ему людей». Конец цитаты. А также рассказал, как этот генерал якобы пристрелил регулировщицу, советскую военнослужащую, которая остановила его автомашину для проверки. Личность генерала, чье имя и отчество были названы, расшифровывалась достаточно легко. Это был Василий Иванович Чуйков. 10 лет назад, когда я прочитал книгу, мне захотелось узнать, кто же на самом деле был ее автором, потому что было совершенно очевидно, что Сабик Вагулов – это псевдоним. История сразу показалась довольно странной. Обычно послевоенные эмигранты-публицисты и мемуаристы так или иначе отмечались на страницах эмигрантских газет в Германии или в США. Конечно, тогда доступ к послевоенной периодике у меня был довольно ограниченный, но кое-какие публикации я в Мюнхенской библиотеке просмотрел и ничего не нашел. Получалось, что Сабик Вагулов выпустил книжку и вскоре после этого пропал. Недаром высказывались и даже публиковались под подходящим к случаю заголовком «Запретная правда» предположение, что советские чекисты отомстили автору за книжку и заставили его замолчать. Но, скажу честно, и мое собственное первое предположение тоже было ошибочным. Так часто бывает, когда пытаешься делать выводы, основываясь на неполных данных. Я предполагал, что Сабик Вагулов – это не человек, а публицистический проект, затеянный, вероятно, эмигрантами первой волны, скорее всего, монархистами, вот этот традиционный образ всероссийской Голгофы. При этом в основе его, конечно, лежат какие-то рассказы настоящего перебежчика. Но эмигранты тогда опрашивали перебежчиков, порой по заданию западной разведки, порой по собственной инициативе, надеясь в дальнейшем эту информацию использовать. Тут многое сходилось. Например, нелюбовь к Эренбургу, которая была характерна скорее не для советского офицера, а для пропагандистов, которые работали на немецкой стороне, во власовской или в иной пронемецкой пропаганде. И вскоре даже показалось, что мое предположение подтвердилось, потому что я нашел упоминание Сабика Вагулова в мемуарной книжке Николая Чухнова. Чухнов во время войны служил в Югославии, сначала при русской охранной группе, которая впоследствии стала русским корпусом, а потом при русском батальоне дивизии Вахен-СС «Принц Ойген», который ближе к концу войны стал называться «Полк Варяг». И он там сотрудничал в пропаганде. А после войны Чухнов стал публицистом монархического толка, политически находился почти на самом правом фланге, издавал газеты сначала в Германии, а затем эмигрировал в США, редактировал там газету «Знамя России». И вот он в 1958 году организовал в США так называемый «Общий монархический съезд», и, согласно его мемуарам, среди приславших приветствие этому съезду был послевоенный эмигрант, майор советской армии и публицист Сабик Вагулов. Но эта находка также означала, что Сабик Вагулов – это не коллективный, не каузальный псевдоним, а за ним скрывается конкретный человек. И буквально через пару недель я добрался в нашей мюнхенской библиотеке до подшивки газеты «Абендцайтунг» мюнхенской за 1949 год, и там нашел его фотографию. То есть человек действительно существовал, осталось выяснить, как же его на самом деле звали и что с ним стало. К счастью для меня, как раз в это время шел большой проект по оцифровке материалов советской военной администрации в Германии. Эти материалы доступны в Государственном архиве Российской Федерации, и их оцифровали, и они стали доступны онлайн. При сплошном просмотре документов этого архива я обращал особое внимание на различные указания о перебежчиках, надеясь, что, может быть, найдется таким образом какой-то след. И действительно, мне попался документ от 2 сентября 1947 года, в котором сообщалось, цитата, «Совершив уголовное преступление и убив пограничника 8 мая 1947 года, перешел в американскую зону адъютант начальника тыла 8-й армии капитан Южаков Владимир Федорович, 1903 года рождения, уроженец Староуткинского района Свердловской области. Организуйте розыски Южакова, после чего потребуйте от американских властей передачи его нам как уголовного преступника». Подписан документ начальником отдела репатриации и розыска граждан Советской военной администрации в Германии генерал-майором Юркиным. Через некоторое время на этот запрос был дан такой ответ. «Сообщаю, что все принятые меры к обнаружению капитана Южакова Владимира Федоровича положительных результатов не дали. Видимо, Южаков проживает под вымышленной фамилией и тщательно скрывается». Конец цитаты. С помощью портала «Подвиг народа», это тогдашний предшественник нынешней памяти народа, мне удалось найти два наградных листа капитана Южакова. Процитирую один из них. «Во время Висловодерской операции капитан Южаков, в частности, правдиво и четко информировал командование о всех недочетах в работе и обеспечении на местах, чем способствовал правильному решению по устранению недочетов и своевременному обеспечению войск». То есть была в нем такая жилка правдоруба. Наградной лист был на орден Красной Звезды. Я составил такую сравнительную табличку. В одной колонке биографические данные Сабик-Вагулова, в другой – Южакова. Обнаружилось довольно много пересечений. Обоих зовут Владимир. Оба примерно ровесники. Псевдоним Сабик-Вагулов образован от уральских топонимов. Это поселки Сабик и Вагулка на Урале. А Южаков родился в Староуткинском районе. Поселок Сабик находится в 17 километрах от Староуткинска. То есть буквально полное совпадение. Звание у обоих капитан, у обоих есть награждение орденом Красной Звезды. Сабик-Вагулов воевал в составе Первого Белорусского фронта, участвовал в Висловодерской операции, судя по книге. Южаков служил в 8-й гвардейской армии, как раз именно в составе Первого Белорусского фронта. Сабик-Вагулов, судя опять-таки по книге, занимался вопросами тылового обеспечения. Южаков является офицером для связи начальника тыла армии, судя по наградному листу. И, наконец, Сабик-Вагулов служил в Тюрингии после войны, и там же находился штаб 8-й гвардейской армии, который командовал Василий Иванович Чуйков. Но было и существенное расхождение. В документе Советской военной администрации было написано, что побег на Запад был совершен в мае 1947 года, а книга в побежденной Германии, на ней это написано прямо на первой странице, вышла в феврале 1947 года, то есть несколькими месяцами раньше. Неужели ложный след? Оказалось, что нет. Оказалось, что в документе была ошибка. Правильная дата побега – май 1946 года. Ничего не поделать, в исторических документах бывают ошибки, в том числе столь вопиющие. Позволю себе по этому поводу небольшое отступление. В последние годы в сети, да уже и за ее пределами, очень широкое распространение получило явление, которое я называю «школа наивного источниковедения». По сути, это сугубо конспирологические практики. Документы объявляются поддельными на основании неких ошибок в них, реальных или порой даже надуманных. Конечно, в первую очередь людьми движет банальный эскапизм. Человеку не нравится документ, и он объявляет его несуществующим. Раньше подобное заявление, по крайней мере, печатное, казалось неприличным. Теперь, к сожалению, границы общепринятого в российском обществе размылись. Если уж депутаты Государственной Думы постоянно в эфире несут разнообразную чушь, то и простые люди перестают стесняться. Я полагал, что подобная конспирология характерна только для тех, кто лично никогда не работал в архивах, но потом, к сожалению, встретил и контрпримеры. Люди работают с документами, но в них все равно сидит конспирологическая жилка. Может быть, тут проявляется другой эффект. Человек начинает чувствовать себя демиургом, который истолковывает документы и тем самым создает прошлое заново. На самом деле, конечно, ошибки, опечатки, оговорки в документах встречаются на любых языках и в любых временах, и сами по себе вовсе еще не являются дисквалифицирующим фактором. Но вернемся к нашим розыскам Сабик Вагулова. В этом случае, как и во многих других, мне очень помогли мои читатели в блоге. К сожалению, даже не все имена я знаю, потому что некоторых знаю только по никнеймам. Практически сразу после того, как я опубликовал вот эту табличку сопоставления Сабик Вагулова и Южакова, мне прислали ссылку на мемуар Майи Владимировны Ковалевой, опубликованный в сети в подборке воспоминаний детей военного времени об эвакуации. Из них было очевидно, что ее отцом был тот самый капитан Владимир Южаков, который бежал на Запад. Дальше она рассказывает вот такую страшную историю. Начало цитаты. «Когда я еще училась в Ростове-на-Дону, меня тайно вызвал личный шофер отца, он к тому времени уже демобилизовался, и сказал, что Владимир Федорович не вернулся из очередной командировки в Западный Берлин. Шофер попросил меня не беспокоиться, сообщив, что отец жив. А потом я получила письмо от ребят его подразделения. Все 12 человек подписались, никто не струсил. Они тоже заверили меня, что мой отец жив и здоров. В конце октября 46-го года, в мамин день рождения, к ней пришла приятельница. Внезапно появился незнакомый гость, офицер, будто фронтовой приятель мужа. Подруга ушла раньше, а гость остался. Утром маму нашли в комнате, заполненной угарным газом. Она доползла до двери, но дверь изнутри оказалась на крючке. Почему-то мама открыть его не смогла. Вывод экспертизы был прост – самоубийство. На самом же деле ее убили по знаменитому сталинскому принципу – нет человека – нет проблемы». Конец цитаты. В данном случае это воспоминание мемуаристки, у меня нет никаких данных ни для поддержки, ни для опровержения этой версии. Дальше Майя Владимировна пишет, что в 1950 году ее саму начали постоянно вызывать на допросы, а потом сослали, она была на 7-м месяце беременности, в город Темиртау. Благодаря счастливому случаю на мою публикацию примерно тогда же вышел внук Майи Владимировны, которая к этому времени проживала в Израиле. Ее мать, о гибели которой мы только что узнали, была еврейкой. И вот 10 января 2012 года первая часть этой истории закончилась. Майя Владимировна Ковалева, урожденная Южакова, идентифицировала фотографию Сабика Вагулова из газеты «Абендцайтунг». Она сказала: «Это Южаков, мой отец». Ну, как часто в таких случаях бывает, через неделю буквально пришло второе независимое подтверждение. Из послевоенной книги, которая носила официальное название «Алфавитный список агентов иностранных разведок, изменников Родины, участников антисоветских организаций, карателей и других преступников». Это источник, кстати, очень важный в деле биографических изысканий мигрантов второй волны, но, к сожалению, его послевоенные издания до сих пор не рассекречены. Ну вот, один добрый человек мне помог, прислал выписку. У меня у самого не было доступа к этому источнику. Процитирую выписку полностью, она очень примечательна. Цитата. «Южаков Владимир Федорович, он же Перковский Владимир Федорович, литературный псевдоним Сабик Вагулов. 1903 года рождения, уроженец поселка Староуткинска Свердловской области. Русский, бывший член КПСС, образование высшее техническое, проживал в городе Кировабаде, работал начальником планово-производственного отдела трамвайного треста, бывший капитан Советской армии, адъютант начальника тыла 8-й гвардейской армии. Приметы: среднего роста, плотного телосложения, брюнет, на правой руке указательный и средний палец парализованы. Дочь Ковалева Майя Владимировна проживает в городе Темиртау Карагандинской области. 7 мая 1946 года Южаков со своей сожительницей Анной-Лизой Генес и группой немцев в районе Хайлигенштадт, ГДР, пытался перейти демаркационную зону, но был задержан. Преследование на заставу выстрелом из пистолета убил конвоира и бежал в американскую зону оккупации Германии. Находясь в Мюнхене, установил связь с черносотенцем Н. Чухновым, при содействии которого издал две книги антисоветского содержания. Подозревается в принадлежности к агентуре американской разведки». Таким образом, подтвердились и история Майи Ковалевой о ее высылке в Темиртау, и мое предположение, что Южаков, он же Сабик Вагулов, издавал свои книги при помощи Чухнова и примыкал к монархическому кругу эмиграции, что вообще для послевоенного эмигранта редкость.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «В поисках Сабика Вагулова». Историк и архивный следопыт Игорь Петров, живущий в Мюнхене, рассказывает об очередной расшифрованной судьбе.
Осталась вроде бы простая задачка – прояснить дальнейшую судьбу. В разыскном списке КГБ было написано, что он жил под фамилией Перковский. Но оказалось, что и это ошибка, очередная ошибка в документах в этой истории. Правильно, Петровский. Уже упомянутый выше внук Майи Ковалевой во время поиска в сети наткнулся на черновик, который выложил в сеть английский историк Энтони Бивер. В нем цитировался один из документов, посвященный послевоенным иммигрантам в Германии, в котором, в моем свободном переводе с английского, говорилось следующее. Цитата. Владимир Федорович Петровский, родившийся в крестьянской семье на Урале, впоследствии инженер, был свидетелем насильственной коллективизации в Казахстане, приведшей к голоду и сотням тысяч смертей. После безуспешной попытки бежать в Румынию, он был отправлен в ГУЛАГ на Беломорско-Балтийский канал, получив 5 лет заключения. Он вступил в Красную армию, воевал под Сталинградом, закончил войну в Берлине, будучи многократно награжден. Он ненавидел нацистов так же, как и Сталина, которого называл ползучим гадом и кровавым палачом. Вскоре после разгрома Германии он дезертировал и пишет под псевдонимом Сабик Вагулов. Интересно, что автором этого меморандума был известный журналист Джон Скотт, до войны долго работавший в СССР, а впоследствии на закате карьеры, кстати, служивший вице-президентом Радио Свобода. Джон Скотт прошел типичный для американского журналиста левого путь от явной симпатии к советской власти в первые годы пребывания в СССР до перехода на антисоветские позиции, особенно под влиянием сталинских репрессий конца 30-х. Впрочем, несмотря на это, при маккартизме, если я ничего не путаю, его все равно обвиняли в просоветских симпатиях. И вот, к сожалению, на этом месте поиски на многие годы застопорились, были продолжены лишь 7 лет спустя, когда в открытом доступе появились материалы архива Бад Арользен, о котором мы уже несколько раз говорили. Я, конечно, сразу же начал искать там подходящего Петровского и нашел, но незадача, у него уже были в документах русская жена и дети, а Южаков, как мы знали из справки КГБ, бежал на Запад с немкой, а дети его остались в Советском Союзе. И лишь потом я понял, что совершил то, что называют немцы Денкфеля, логическую ошибку, сам пытаясь истолковать документ и втолковать в него то, чего в нем не было. Почему-то я был уверен, что раз он пытался перебежать на Запад с некой Аннелизой Генис, то и на Западе должен был остаться с ней. Я перечитал справку КГБ, в ней ничего не говорилось о том, что фрау Генис тоже удалось перебежать на Запад. То есть я просто сам зациклился на неверном варианте и потерял несколько месяцев из-за этого, но после этого все сразу стало на свои места. Первая анкета в личном деле Владимира Петровского на Западе в Бад Арользене заполнена 27 сентября 1946 года в Дармштадте. В ней Петровский указывает, что родственников в Германии у него нет, то есть он еще не был женат. А вот вторая анкета, которая заполнена в Мюнхене в феврале 1948, там он уже женат, но дети по-прежнему носят фамилию матери, то есть они являются приемными. Свою историю в анкетах Петровский описывает так, но это весьма типично для ДП, то есть они выдумывали, мы уже тоже об этом несколько раз говорили, они выдумывали некую историю, чтобы не попасть под Ялтинские соглашения. Якобы он в августе 1937 года сбежал из Советского Союза в Польшу, оттуда был как остарбайтер в 1942 году увезен в Тюрингию. Тут временного совпадения нет, но, как мы помним, Южаков служил именно в Тюрингии, а потом он стал журналистом, жил сначала в Гессене, Дармштадт находится в Гессене, правильно, а потом в Баварии. Мюнхен находится в Баварии. Тут все совпадает. Но были в анкете факты, которые в мою теорию совершенно не вписывались. Например, у него якобы был паспорт, который был выдан в августе 1939 года в Ковеле. И рабочая книжка, которая была выдана в июле 1942 года в Заальфельде. А в 1945 году он якобы находился в Остлагере Веймар. Ну, по всей видимости, такие документы, настоящие или поддельные, он просто купил после побега на Запад. Такого рода бизнес как раз в конце 40-х годов в Западной Германии процветал. И, наконец, из документов Бад Арользена мы узнали, что 17 марта 50-го года он с супругой и с двумя приемными детьми уплыл из Неаполя в Австралию на пароходе под названием «Генерал Блэк». Но самое неприятное, в личном деле Владимира Петровского не было фотографии, поэтому полной уверенности все-таки еще не было, особенно если учитывать факты вот этих вот загадочных документов, выданных в Ковеле до войны или даже во время войны. Но, к счастью, мой замечательный соавтор Олег Бейда, который как раз живет в Австралии, он послал запрос в австралийский архив. Через некоторое время, это было уже во время пандемии, поэтому это затянулось, мы получили иммиграционное дело Владимира Петровского, там нашлась фотография, и тем самым вопрос идентификации был окончательно решен. Владимир Петровский – это действительно Владимир Сабик-Вагулов, и это действительно Владимир Южаков. Это все три фамилии или псевдонима одного и того же человека. И напоследок я вкратце суммирую все, что нам известно о его биографии. Итак, он родился на Урале в 1903 году. Служил в Красной армии с 1920 по 1922 год. Вероятно, женился в середине 20-х, потому что Майе Ковалевой было в 41-м году 16 лет. Жили они сначала в Свердловске, а затем в Кировабаде, где Владимир Федорович работал начальником планово-производственного отдела трамвайного треста. В австралийских документах сказано, что у него 8-летний стаж работы слесарем и механиком поездов. Хотя до этого в немецкой анкете указано, что он был экономистом. Начальник планово-производственного отдела, экономист, примерно совпадает. Но это тоже понятно. Он указал более востребованную в Австралии профессию. Кроме того, вполне вероятно, что экономистом он стал лишь впоследствии. Может быть, начинал как простой рабочий, как слесарь. Дальше история о побеге в Румынию. Тут, к сожалению, она не вполне понятна нам на основании имеющихся документов. На Западе Южаков говорил, что был репрессирован. В одной газетной полемике даже утверждал, что его, цитирую, «дважды судила тройка ГПУ, и он 6 раз побывал в сталинских тюрьмах и лагерях». Майя Ковалева в своих воспоминаниях об этом не написала. Она написала, что весной 1941 года они переехали из Кировабада в Воронежскую область, где их и застала война. Семья отправилась в эвакуацию, а Владимир Южаков на военные курсы. Вероятно, потому что у него были парализованы 2 пальца на правой руке. Поэтому он оказался не в боевых частях, а в тыловых, но тем не менее прошел почти всю войну от Сталинграда до Берлина. После того, как он перебежал на Запад, похоже, как раз он не заинтересовал американскую разведку, вопреки мнению советских чекистов, и достаточно скоро стал обычным DP. Советская сторона направила первый запрос о нем в Международную розыскную службу уже в сентябре 1946 года, якобы по запросу родственника. И в этом документе было написано, что Южаков, по всей видимости, живет в одном из лагерей DP в районе Мюнхена. То есть какие-то расплывчатые сведения о нем к тому времени советская разведка уже получила, но найти они его не смогли ни в 1946 году, ни в 1947, потому что, похоже, не смогли выяснить, под какой фамилией он действительно скрывается, не смогли найти фамилию Петровский. Южаков действительно перебрался в Мюнхен из Гессена, где действительно связался с группой Чухнова и при ее поддержке издал в феврале 1947 года, как мы уже знаем, книгу «В побежденной Германии». Вскоре после этого завязалась дискуссия в печати, которую я сначала упустил при своих поисках, но потом, также благодаря указанию коллег, мне удалось на нее выйти. В НТСовском журнале «Посев» была опубликована критическая рецензия на книгу «В побежденной Германии». Цитата. «Все, что пишет автор, вероятно, является правдой, но всякая односторонняя правда неправильно освещает вопрос в целом. Автор сказал правду, но не всю». Если даже некоторые немцы оправдывают русских, то тем более автор мог бы написать на ту же тему книгу в другом духе и в другом освещении. А ведь есть в армии и другие люди, чем изображенные в вышеупомянутой книге. Есть подлинные герои Родины, испытавшие острые трагедию и разочарование. Трагедии хорошего русского человека и его сопротивления злым силам автор не показал. Он просит перевести свою книгу на иностранные языки. Зачем и кому это нужно? На это Сабек Вагулов ответил еще одной брошюрой, которую назвал «Не в силе Бога, а в правде. Мой ответ в посеву», где он, в свою очередь, полемизировал с НТС, что, в принципе, совпадало с линией Чухнова, потому что монархисты и НТС друг друга взаимно недолюбливали. В частности, НТС в своей рецензии упрекала его в анонимности. Он отвечал, что, кстати, смешно, потому что рецензии все НТСовские тоже подписаны псевдонимами. На эти упреки он отвечал. А в отношении издателей и место издания, извините, каюсь, согрешил. Не решился дать координаты своего печатного станка господину Сталину и его вольным и невольным приспешникам и пособникам. У меня нет лиценза, как у вас, и бумагу я должен приобретать на черном рынке. Еще через год вышла еще одна небольшая брошюра Сабика Вагулова, которая называлась «От Сталинграда до Берлина». Но вопреки названию, это был только анонс больших мемуаров, которые должны были впоследствии выйти в 5 выпусках. А сама она являлась только вступлением к ним и не содержала практически ничего, кроме многочисленных антисталинских филиппик. Благодарю, к слову, моего дорогого товарища Александра Львовича Соболева, который в свое время из 2 этих редких брошюр «Не в силе Бога, а в правде» и вот «От Сталинграда до Берлина» сделал выписки в РГБ для меня. Продолжение не последовало, то есть 5 брошюр не вышло. Тем не менее, в 1949 году вышла немецкая версия книги «В побежденной Германии». Она называлась «Wie aus Deutschland besetzt wurde und Berlin kapituliert hat», в переводе «Как была оккупирована Восточная Германия и капитулировал Берлин». И в качестве рекламы этой книги, по всей видимости, была организована публикация в «Абендцайтунг», о которой мы в самом начале говорили. В ней Сабик Вагулов повторил уже известные нам нападки на Чуйкова, в этот раз прямо назвав его фамилию. Также он утверждал, что в советской армии существует внутренняя оппозиция сталинским приказам. Цитата. «Каждый месяц в Западную Германию дезертируют 5000 военнослужащих советской армии. Только в американской зоне к этому времени находятся около 30 тысяч дезертиров, которые частично уже создают группы сопротивления, в организации которых он участвовал, и они в подходящий момент могут быть задействованы против советских поработителей». Это, конечно, именно для дезертиров с советской стороны послевоенных число совершенно невероятное, завышенное, вероятно, ну, как минимум на порядок, на, может быть, еще немного больше. То есть 30 тысяч, может быть, это число людей, которые, если очень захотеть, со всех эмиграций можно было в эти самые активные группы сопротивления призвать, и если их как-то заинтересовать. В целом все это лежит в русле стремлений антибольшевистской части эмиграции активно поучаствовать в начавшейся на тот момент холодной войне, и особенно если удастся превратить ее в горячую. Но вот на этом, на брошюре на немецком языке, карьера публициста Сабика Вагулова закончилась. Возможно, просто потому, что вскоре после этого, в июне 49 года, протежировавший его Николай Чухнов эмигрировал в Северную Америку, эмигрировал в США. Впрочем, должен признать, что у меня нет доступа к подшивке газеты «Знамя России», которая в Нью-Йорке издавалась. Может быть, там еще есть какие-то последующие публикации Сабика Вагулова, которые пока мне выявить не удалось. Вот. А сам Сабик Вагулов, то есть Владимир Петровский, отбыл в Австралию, как я уже сказал, в марте 50-го года. Для австралийских властей требовалось подтвердить его личность. Любопытно, два эмигранта дали подтверждение его личности. Эмигрантка по имени Ольга Цейгер. Она родилась в 1909 году, согласно ее анкете в Бад-Арользене. Она написала, что знает Петровского с 1930 года, то есть задолго до войны. В анкете она себя называет актрисой, на самом деле она по профессии была инженером-гидрографом, впоследствии тоже уехала в Америку, уже в середине 50-х. Но, возможно, это просто ложное свидетельство, а обоих объединяла ненависть к советской власти. В ее анкете написано очень примечательно – по-русски, кстати. «До тех пор, пока в России будет режим террора, пока там будет советская власть, я лучше умру вместе с моими детьми, чем вернусь туда, где погиб в Сибири мой муж, мой дядя, и где меня ждет ужас». Столь прямое высказывание все-таки вот для таких анкет – это редкость. Второй человек, который дал рекомендацию Петровскому, его звали Андрей Альтаментов. До войны он был инженером-текстильщиком, попал в плен в Вяземском котле, поступил на службу в немецкую пропаганду и после войны жил в ДП-лагере под Мюнхеном, где, по всей видимости, познакомился с Владимиром Южаковым или Петровским. Также он печатал стихи и публицистику под псевдонимами Уральцев и Андрей Касим. Я переводил в свое время давно уже его интервью для гарвардского проекта. Он называл себя, говоря с сотрудниками гарвардского проекта, писателем-монархистом. То есть вот если взять фигуры Чухнова и Альтаментова, то, может быть, мое начальное предположение, что литобработчиками у Сабик Вагулова были именно бывшие сотрудники русскоязычной немецкой пропаганды во время войны, и не было лишено резона. В своей рекомендации Альтаментов написал, что знал Петровского с 45 года, что точно было лжесвидетельством, так как они раньше осени 46-го встретиться не могли. Но благодаря этим справкам Владимиру Петровскому удалось добраться до Австралии. О его пребывании там, к сожалению, мы пока ничего не знаем. Пока у нас в нашем распоряжении только его въездные документы. Нам удалось установить вместе с Олегом Бейдой, что в 1962 году он получил австралийское гражданство, а 13 мая 1968 года умер. И Олегу удалось найти в Мельбурне, где он сам живет, могилу Владимира Петровского, и на его памятнике написано «Владимир Петровский, даты жизни», а в скобках «Сабик Вагулов». Для тех, у кого оставались сомнения в верности этой весьма запутанной истории автора книги «В побежденной Германии».
В поисках Сабика Вагулова рассказывал историк и архивный следопыт Игорь Петров. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Сегодня разговор о Николае Тихонове.
В минувшем декабре имел место некий юбилей, похоже, мало кем замеченный. 125 лет со дня рождения поэта Николая Тихонова. Это был поэт, давно и закономерно включенный в ряды советской классики. Его признали сразу и безоговорочно. В том самом 1922 году, когда появились две первые его книги стихов под выразительными названиями «Орда» и «Брага». Названия говорили сами за себя. Возникал образ некой стихийной силы, неуправляемой ничем, кроме собственного опьянения. Эту брутальную мужественность сразу же отождествили с революционностью, с воспеванием революции в ее стихийной мощи. Об управлении этой стихией речь поначалу не шла. Достаточным казалось ее бесспорное присутствие в победных рядах революции. Никаких политкомиссаров в тихоновских стихах не было. Стихия существовала в собственной внушительной мощи, и это казалось достаточным для приятия молодого поэта в ряды борцов за революцию. В конце концов, он ведь из Красной Армии пришел, из Красных Конников демобилизовался. В книге Шкловского «Сентиментальное путешествие» впечатляюще описано появление Тихонова в знаменитом диске «Доме работников искусств», расположившегося в экспроприированном особняке богача Елисеева.
Помню, как появился Николай Тихонов. Сперва пошел в Ленинграде по студиям слух, что появился красноармеец-кавалерист, вроде унтер-офицера, и пишет стихи, очень плохие, но с замечательными строками. Потом появился и сам Тихонов, худой, по-солдатски аккуратно одетый, тренированный. Поселился он внизу в Доме искусств, в длинном, темном и холодном коридоре. Суровый мороз коридора Дома искусств, военная служба и колка льда на улице не повредили Тихонову. Тихонов не дорожит своими валенками. Он растет, меняется, читает историю морских войн и учится английскому языку. Имея хорошую биографию и настоящую мужскую выправку, он не пишет просто о себе, а проламывается через русскую культуру. Учился у Гумилева, учился у Киплинга, учился у Пастернака, учился у Хлебникова. И эта работа сохраняет Тихонову его романтизм. Он остался все тот же, и шарф вокруг его шеи, и узкие, как ножом обрезанные щеки его, все те же. Борис Михайлович, в этом суггестивном, как вы любите говорить, тексте есть не очень понятное место. Что значит Тихонов не дорожит своими валенками? Что ему мороз в диске нипочем?
Я не процитировал предыдущий текст, где у Шкловского описан знаменитый разговор Зинаиды Гиппиус с Есениным. Есенин пришел в валенках. Гиппиус посмотрела на них в лорнет и сказала: «Какие у вас интересные гетры!» А Есенин ответил: «Это валенки». Понятно, что Гиппиус знала эту крестьянскую обувь, но она хотела указать Есенину на искусственность, на фальшь его маскарада. А Есенин на нем как бы настаивал. И вот такой маскарад не нужен был Тихонову. Он явился сразу собой, со своим узнаваемым голосом. Ему не нужны были стилизации. Вот смысл этих слов Шкловского.
Ну да, конечно, тихоновские баллады сразу узнаешь и ни с чем не спутаешь.
Боюсь, Иван Никитич, что такая классификация Тихонова, будучи в общем верной, все же уводит в сторону. Мне не совсем понятно, почему Тихонову так сразу и охотно вменили этот балладный строй его поэзии. И это делали не только бесхитростные читатели, но и вполне искушенные специалисты. Вот что написал, например, Юрий Тынянов в известной своей статье 1924 года «Промежуток». В этой статье он поставил Тихонова в ряд Есенина, Ахматова, Маяковского, Пастернака и Мандельштама. Вот какое место уделялось Тихонову рядом с первой, что ни на есть, пятеркой. Тынянов писал:
«Балладу нашего времени начал Тихонов. Баллада могла создаться на основании точного слова, почти прозаически честного. Тихонов недаром в кружке прозаиков. Слово у него в балладном стихе потеряло почти все стиховые краски, чтобы стать опорным пунктом сюжета, сюжетной точкой. Сюжетный барабан выбивает дробь точных, как счет слов. Хлеб — два куска сахарного леденца, а вечером сверх пайка — 6 золотников свинца». И сюжет, не задерживаясь, не преобразуясь в стихе, с голой скоростью летит через 3-4-5 строф под откос романтики.
И вот Тынянов обнаруживает подлинную школу Тихонова, традицию, которой следует этот, по всем впечатлениям, стихийный талант.
Впечатление, произведенное тихоновской балладой, было большое. Никто еще так вплотную не поставил вопроса о жанре, не осознал стиховое слово как точку сюжетного движения. Тихонов довел до предела в балладе то направление стихового слова, которое можно назвать гумилевским, обнаружил жанр, к которому оно стремилось.
Вот самое необходимое связующее звено – Гумилев, поэт воинского и всякого иного мужества. Но Тынянов заканчивает этот пассаж словами о том, что Тихонов на Маладе не остановился, что он ищет дальше, что он заболел эпосом, хочет писать поэмы, овладеть большой формой. И мы знаем эти скоро появившиеся поэмы «Лицом к лицу», «Дорога» на любимом автором кавказском материале и «Выгра», вещь, которая мне напомнила поэмы Пастернака, той же искусно организованной словесной невнятицей. То есть явным знаком ухода от нарративной поэзии, от стихового сюжета, или, лучше сказать, фабулы, рассказа. Но мне так и не ясно, почему Тихонов вот так упорно усвоили жанр баллады. Их у него совсем немного. В 1925 году он издал сборник под названием «12 баллад». Вот и все, 12, а прочих стихов были многие десятки.
Пора бы привести примеры из самого Тихонова, а то у нас все время идет разговор о его интерпретаторах.
Несомненно. И вы знаете, Иван Кич, что мне напоминают иногда лучшие стихи Тихонова? Отнюдь не балладу, а романс. Ну, или, скажем проще, песню. «Посмотри на ненужные доски, это кони разбили станки. Слышишь свист, удаленный плоский, это в море ушли миноноски из заваленной льдами реки. Что же я, не моряк и не конник, спать без просыпа, книгу читать, сыпать зерна на подоконник? А, я вовсе не птичий поклонник, да и книга нужна мне не та. Жизнь учила веслом и винтовкой, крепким ветром, по плечам моим узловатой хлестала веревкой, чтобы стал я спокойным и ловким, как железные гвозди простым. Вот и верю я палубе шаткой, и гусарским упругим коням, и случайной походной палатке, и любви расточительной краткой, той, которую выдумал сам».
Чуть ли не Акуджава. Тогда давайте и я прочту из той же серии. Вот это, например, и тот же анапест. «Полюбила меня не любовью, как березу огонь горячо, веселее зари над становьем молодое блестело плечо. Но ни песней, ни бранью, ни ладом не ужились мы долго вдвоем, убежала с угрюмым намадом, остробоким свистя каюком. Ночью в юрте за ужином грубым мне якут за охотничий нож рассказал, как ты пьешь с медногубом и какие подарки берешь. Что же, видно, мои были хуже?» «Видно, хуже», — ответил якут, и рукою лиловой от стужи протянул мне кусок табаку. Я ударил винтовкою оземь, взял табак и сказал: «Не виню. Видно, брат, из сгоревшей березе надо быть благодарной огню».
Замечательно. У кого повернется язык сказать, что это не поэзия самой высокой пробы? Но ведь мы и другое знаем. Тихонов совершенно сошел на нет, хотя стихи писать от него не переставал. О чем можно только пожалеть? Не сумел он остаться на уровне Орды и Браги.
На волнах радио «Свобода» новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. У микрофона Иван Толстой. Николай Тихонов. К 125-летию со дня рождения поэта. На каком этапе, Борис Михайлович, вы определяете его упадок? С 22-го года много времени прошло. Относительно свободные 20-е годы были еще в сущности впереди?
Следующий после «Орды и Браги» представительный сборник Тихонова вышел в 1926 году. Он назывался «Поиски героя». Стихи еще вполне приемлемые. Или, как сказал один современник, когда его спросили о новой книге Тихонова, ничего страшного. Вот именно, будем считать это комплиментом. Это свидетельство приведено в мемуарной эссеистической книге Лидии Яковлевны Гинзбург, младоформалистки, ученицы Танианова и Хинбаума. И мне хочется еще и другие свидетельства о Тихонове привести из этой ее книги, так зримо подающей литературную атмосферу тех баснословных 20-х годов. Ну вот, например.
Недели две тому назад Борису Михайловичу Эйхенбауму в час ночи позвонил Мандельштам с тем, чтобы сообщить ему, что появился поэт Константин Вагинов. Борис Михайлович спросил робко: «Неужели же вы в самом деле считаете, что он выше Тихонова?» Мандельштам рассмеялся демоническим смехом и ответил презрительно: «Хорошо, что вас не слышит телефонная барышня».
Тут дело не в том, кто лучше, Тихонов или Вагинов, а в той интонации изумления, с которой признанный специалист встречает сообщение о новом и претендующем на высокое место поэте. Ну, а уж если действительно их сравнивать, то Вагинов этого сравнения не выдержит. Поэт он сомнительный, его стихи – некая неоклассицистическая стилизация, чахлые ростки академической лаборатории.
Вагинов в прозе хорош, романы примечательные написал. «Козлиная песнь», «Труды и дни Свистонова», «Бомбачада».
Да, и все три успел напечатать до своей смерти в 1934 году. Но где этому изысканному петербуржцу, сыну жандармского полковника при этом, где ему соперничать с мужественным дикарем Тихоновым, вот с такими стихами? «Над зеленой гимнастеркой черных пуговиц литые львы, трубка, выжженная махоркой, и глаза стальной синевы. Он расскажет своей невесте о забавной, живой игре, как громил он дома предместий с бронепоездных батарей, как пленительные полячки присылали письма ему, как вагоны и водокачки умирали в красном дыму, как прожектор играл штыками на разбитых рельсах звеня, как бежал он 3 дня полями и лесами 4 дня. Лишь глазами девушка скажет, кто ей ближе, чем друг и брат, даже радость и гордость даже нынче громко не говорят». Вот что такое стихи. Это действительно стихия, игра нечеловеческих сил, подсмотренная и восторженно воспроизведенная поэтом. Сами подумайте, громят дома предместья с бронепоездных батарей, и называется это веселой живой игрой. И вы при этом не чувствуете никакого морального негодования. Это потому, что поэт перенес вас в высокие сферы словесной игры, где неуместны уже никакие моральные оценки. Искусство внеморально, или, можно сказать, доморально, или, как Пушкин говорил, поэзия выше нравственности, или, по крайней мере, совсем другое.
Тут я бы привел одно эмигрантское свидетельство. Отзыв Георгия Адамовича о молодом Тихонове. Звезда Тихонова взошла очень быстро. В 1923 году он был уже одним из популярнейших в России поэтов. Слава Тихонова была упрочена. Успех Тихонова вполне законен. Прежде всего, это человек оптимистического склада души и мысли. Он в действительности созвучен революции, без всякого насилия над собой, без истерических, вымученных приятий. Тихонову всегда весело, всегда он здоров. Тихонов сам по себе здоров. Даже у Маяковского по сравнению с ним есть напряженность, есть мрачная ирония, выдающая утомление раз навсегда принятой позой. Этот избыток сил в Тихонове подкупает. Свежесть его не только внутренняя, душевная. Он свеж в выборе слов, в ритме, в темах. Его длинные стихи-баллады стремительны и резки по движению. В них дует какой-то ветер, говоря иносказательно. Но, конечно, Тихонов груб, в самом глубоком, подлинном смысле слова. Могло ли быть иначе? Может ли не быть грубым революционный поэт? Он по самому призванию своему обречен не видеть в общей ткани тех отдельных нитей, из которых она сплетена, закрыть глаза, отвернуться от тянущихся за революцией грязи, крови и муки. Если бы только раз он взглянул на это, немного осталось восторга в его словословиях.
Вот нам, Иван Никитич, показалось, что стихи молодого Тихонова похожи чем-то на песню Акуджавы. Но ведь Акуджава, даже если он поет о войне, все равно видно, что прежде всего, это житель московского Арбата. А тихоновский стих действительно внекультурен, внеморален, дик. Какой-то мармат, голая дикая степь. Но это внеморальная дикость, конечно, не психологическая характеристика автора, а атмосфера его лирики, образ его поэтического мира. Это вознесено над землей. Вот одна его декларация. «Я одержимый дикарь, я гол, скалой меловою повис балкон, к Тучкову мосту шхуну привел седой чудак Стивенсон. И лет ему нынче 25, он новый придумал рассказ. Ночь отменена, и земля опять ясна, как морской приказ. Пуля дум-дум, стрела, динамит ловили душу мою в боях, и смеялась она, а нынче дрожит болью о кораблях. Но я такой, ни молот, ни свет, и шхуни, что в сердце вросла, я не могу прочертить ответ соленым концом весла. Пусть уходит в моря, в золото, в лак, вонзать в китов острогу, я сердце мое, как боксер-кулак, для боя в степи берегу».
А как же это декларативное дикарство соотнести с литературными реминисценциями, с появившимся тут образом Стивенсона? Это ведь писатель, а не дикарь-туземец.
Конечно, Стивенсон важнее любых дикарей. Ведь те же формалисты научили, что литература рождается из другой литературы в результате всякого рода сложных мутаций, а не из жизни берется, не из непосредственного опыта. Но ведь о чем тот же Стивенсон писал? Об острове сокровищ, о кладах и пиратах, о всякого рода похищенных экатрионах. То есть, по-другому сказать, и надо повторять это неустанно, не бывает реалистической литературы. Литература всегда игра и выдумка, какой бы реальный опыт ни стоял за автором. Литературное произведение всегда трансформирует материал живого опыта, смещает его, искажает, если угодно. Вот возьмем опять же у Тихонова стихотворение «Сага» о журналисте. «События зовут его голосом властным, трудись на всеобщее благо. И вот человек преисполнен огнем, блокноты, что латы трепещут на нем, и здесь начинается сага. Темнокостюмен, как редут, сосредоточен, как скелет, идет, ему коня ведут, но он берет мотоциклет, и здесь начинается сага. Газеты, как сына его, берегут, семья его, все города, в родстве глазомер и отвага. Он входит и в праздник, и в стены труда, и здесь начинается сага. Он искры и ветер, и рыцарь машин, столетий испытанный друг, свобода охотничья фляга. Он падает где-нибудь в черной глуши, сыпняк или пуля, он падает вдруг, и здесь начинается сага. Ведь какие слова главные, ударные в этом стихотворении? Темнокостюмен, как редут, сосредоточен, как скелет. Это же чистая фантастика, а не реализм, не репортаж. Поэзия, а не журналистика.
Да, такие стихи мало имеют общего с тем Тихоновым, которого преподносили школьникам как советского классика.
И мне хочется, Иван Ильич, еще другие слова Лидии Гинзбург привести из ее давнишних дневниковых записей. «Живая речь современника о живом поэте».
Блистательные и притом отнюдь не интуитивные, а в высокой степени вещественные лекции Тихонова по современной поэзии. Речи Тихонова – это не расшифровка литературных фактов, а литературный факт, подлежащий расшифровке.
Или еще у Гинзбург.
Сумбурное, болтливое, зигзагообразное красноречие Тихонова – это первостепенный, живой, осязаемый исторический материал. За его речью следишь с чувством охотника. Нет, вернее, с упорством рыболова. Вот клюнет драгоценная черточка.
Вот и спрашивается, куда он делся, Тихонов?
Вот именно, почему он сошел на нет? Ведь и жизнь у него была вполне благополучной. Он не был репрессирован, когда находился в привилегированной обойме советских классиков. Правда, его имя как-то таинственно и глухо упоминалось в следственных делах репрессированных советских литераторов. Говорили о какой-то группе Тихонова, например, Заболоцкому. Но в общем жизнь его была предельно благополучна по-советски. Он одно время был даже главой Союза советских писателей. Правда, недолго, года 2-3.
Я не раз уже, когда заходила речь о Тихонове, вспоминал слова Шкловского сказанные после какого-то тихоновского публичного выступления. Этот человек будет жить, но петь больше не будет. При том, что пел Тихонов еще довольно долго. Очередная его книга «Тень друга» вышла в 1936 году, и многие находили ее вполне достойной. Например, Пастернак. Известно его письмо Тихонову от июля 1937 года, где он говорит ему комплименты. Ну вот, например.
«Николай, кругом такой блеск, эпоху так бурно слабит жидким мрамором, что будет просто жалко, если ты так и не узнаешь, как мне понравилась твоя книга. Я давным-давно не испытывал ничего подобного. Она показалась мне немыслимостью и чистым анахронизмом по той жизни, которой полны ее непринужденные подвижные страницы. Было бы менее удивительно, если бы она была написана лет 5 назад. Где и когда, в какие непоказанные часы и с помощью какой индусской практики удалось тебе дезертировать в мир такого мужественного изящества, непроизвольной мысли, сгоряча схваченной, порывистой краски? Откуда это биение дневника до дерзости непритязательного в дни обязательного притязания, эфиопской напыщенности, надутой, нечеловеческой, ложной? Это просто непредставимо».
Пастернак в этом письме называет несколько стихотворений, ему особо понравившихся, например, «Противогаз». Я, естественно, все это внимательно прочитал, но, увы, в восторг отнюдь не пришел. Все это, как сказал бы Шкловский, «вдоль темы». Нет поэтического открытия, смелого разреза. Темно и вяло, как стихи Владимира Ленского.
А может быть, Тихонов был пожизненно травмирован террором 30-х годов, да так и не оправился от этого, несмотря на все выданные ему почести и привилегии?
Конечно, такой опыт был куда травматичнее даже гражданской войны, в которой все-таки все стороны носили оружие. Не было разделения на палачей и жертв. Но у Тихонова встречаются хорошие стихи и позже, например, в книге «Чудесная тревога», датированной 1940 годом. Скажем, вот такое короткое стихотворение. «Я хочу, чтоб в это лето полное тревог, тень военного берета не коснулась ваших щек, чтоб в военной куртке пламя не одело ваших плеч, чтобы друг ваш перед вами не посмел бы мертвым лечь». Или вот еще одно стихотворение, помеченное 40-м годом. Но я, помнится, читал его в журнале «Звезда» в 46-м, еще до Ждановского доклада. «Как след весла от берега ушедший, как телеграфный рокот из струны, как птичий крик гортанный, сумасшедший, прощающийся с нами до весны, как радио, которых не услышат, как дальний путь почтовых голубей, как этот стих, что задыхаясь, дышит, как я в бессонных думах о тебе. Но это все одной печали росчерк, с которой я поистине дружу. Попросишь ты, скажи еще попроще, и я еще попроще расскажу. Я говорю о мужестве разлуки, чтобы слезам свободы не давать. Не будешь ты, заламывая руки, белее мела падать на кровать. Но ты, моя чудесная тревога, взглянув на небо, скажешь иногда, он видит ту же лунную дорогу и те же звезды, словно изо льда». Это стихи, а не та риторическая жвачка, погонные километры зарифмованный строк, который Тихонов стал выдавать позднее и за который получал сталинские премии всех степеней.
Борис Михайлович, а как отнестись к поэме Тихонова «Киров с нами», написанной в самом начале войны, с ее памятным рефреном «В железных ночах Ленинграда по городу Киров идет»?
Все бы ничего, но только эти пресловутые «железные ночи» – плагиат из Гамсуна, из его романа «Пан», только и всего. Это вящее свидетельство верности формалистских трактовок литературы. Литература живет в своем ряду и рождается из самой себя. Наш житейский опыт не всегда во благо, а часто, как и в случае Тихонова, в прямой вред. Как вы заметили, я не стал цитировать дурного Тихонова из уважения к его замечательной молодости. Не хочу портить впечатление. Да к тому же все в один голос говорят, что Тихонов был и остался очень порядочным человеком. Советская слава и привилегии не испортили его. Ну и слава богу, помянем его добром, нашего лейтенанта Глана.
И на этом мы заканчиваем беседу любителей русского слова с Борисом Парамоновым, посвященную сегодня Николаю Тихонову к 125-летию со дня рождения поэта. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.